Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 6 минут 14 секунд, морозненько, хорошо, за окошком, да, но как-то на душе торжественно, потому что следующая тема, она будет такой торжественно-траурной, и музыку я подобрал соответствующую за режиссерским пультом Евгений Мейерзон, он ее и ставит. Видите, как у нас что-то накладка произошла с музыкой. Это Рондо Венециано было. Композиция действительно торжественная. А тема, она ей соответствует. Геннадий Зюганов отметил резкий рост числа посетителей Мавзолея. По словам лидера КПРФ, мемориал на Красной площади посещают до 50 тысяч человек в месяц. Их число продолжает расти. Об этом Зюганов сказал на пресс-конференции в Интерфаксе. Агентство отмечает, что КПРФ традиционно выступает против захоронения тела Ленина каждый раз, когда возникает дискуссия на эту тему. То есть у попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил, в землю закопал. А на могиле написал: у попа была собака, он ее любил, и Рондо Венециано подоспело. Слушаем! We'll be right back. Торжественно, как звучит. Может, даже Геннадий Андреевич Зюганов нас слушает и восхищается этим эфиром. Ведь эфир посвящен, начало эфира посвящено Владимиру Ленину. Зюганов говорит, все больше людей стало ходить в мавзолей. Знаете, как звучит? На наше кладбище стало приходить все больше и больше народу. 50 тысяч человек в месяц. Но мы хотим добиться посещений в 70 тысяч человек в месяц. А может и в 100 тысяч человек в месяц, чтобы на Красной площади не было, не протолкнуться было. А то ходят они по гумам там, потом, а вы в мавзолей заворачиваете, уважаемые. Ну, в принципе, можно и акции проводить. Я не родственник ни в коем случае. Просто Геннадию Андреевичу Зюганову надо как-то заявлениями, на мой взгляд, закручивать. Вот, знаете, как Козьма Прутков, да, говорил, заткни фонтан, он устал. А, я не говорю заткни, естественно, Геннадию Андреевичу Зюганову, я говорю фонтан. Ну вот, допустим, может акции проводить. Сходил сам, приведи друга в мавзолей. Или там за каждое третье посещение флаер куда-нибудь. Ну, о чем вы говорите, господа? Вот господин Зюганов, потому что я не могу назвать товарищем Зюгановым человека, у которого на красной куртке красуется логотип компании Nike. Nike, компания, которая эксплуатирует безжалостно детский труд. Как можно носить куртку, произведенную компанией Nike? Не знаю. А Геннадий Андреевич носит. И так засветил он рекламу этого Nike, что я его не покупал, вот, допустим, а теперь вообще буду обходить магазин. Так с чего Зюганов начал эту риторику? А я вам расскажу. Заместитель представителя Совета общества «Мемориал» Никита Петров рассказал в эфире нашей радиостанции, что нахождение Ленина именно на Красной площади равносильно языческому поклонению. По его мнению, коммунистического лидера можно было бы расположить в музее научно-естественной истории. Расположить, то есть как сказать, Ильич, располагайся, да, заползай. Ну, слушайте, ну не расположить, наверное, все-таки же, а как-то перенести тело, перезахоронить. Да? А расположить можно нечто другое. Ну, как-то звучит все равно забавно. По его мнению, коммунистического лидера можно было бы расположить в музее научно-естественной истории в качестве медицинского эксперимента или перезахоронить. Ну, если Владимира Ильича Ленина попытаются перенести в музей и поставят табличку, значит, Владимир Ильич Ленин, участник медицинского эксперимента, я представляю, что на следующий день с этим музеем сделают. Пикет там поставят сразу. Геннадий Андреевич прибудет. Пионеры тут же прискачут. Комсомольцы, если они остались. И начнется веселая жизнь у этого музея. Так, цитируем. А похоронить это было бы самое правильное с моей точки зрения, потому что и родственники Ленина выступали за захоронение, да и многие большевики высказывались по этому поводу неодобрения, потому что это была уступка темным и архаичным настроениям населения. В сегодняшней России, в 21 веке, это выглядит анахронизмом. На самом деле, да, безусловно. В мире порядка 125 мавзолей, или 125, или 100, ну, около 125 или 130. А, ну, большинство из них находится в азиатских странах, да, вот. Есть мавзолеи, которые закрыты, это, допустим, усыпальница Готвальда в Чехии, которую то открывали, то закрывали, по-моему, в 91-м году ее закрыли окончательно, да. Есть усыпальница Мао, но, допустим, китайская культура и наша культура — это абсолютно, как принято говорить, две большие разницы. Они абсолютно не идентичны, абсолютно далеки друг от друга, во многом причем. И вот эти ритуальные захоронения, они, на мой взгляд, ну никак к нам не относятся. Давайте голосование устроим на эту тему. Это самое, все вот люди, которые работают на радио и работали на радио, они знают, что это самое популярное голосование. Стоит ли перезахоронить Владимира Ильича Ленина? Да, стоит. 134-21-35. Да, стоит 134-21-35. Ни в коем случае не стоит 134-21-36. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Поехали! Добрый вечер.
Добрый день, вечер, Михаил. Добрый. Михаил Иванович.
Да, Михаил
Иванович. Давайте рассуждать по позициям. Первое, мы евроазиатская страна. Это
так,
первое.
Так.
Во-вторых, мы верующая страна, но между тем у нас стоят усыпальницы, гробы, незакопанные в Питере, здесь, в монастырях. У нас косточки так называемых святых возят, и все на них балдеют, плачут. И ажиотаж такой, стоят по 8 часов.
Ну, вот чтобы... зачем вы говорите косточки святые?
А что?
Какие косточки? Мощи святых.
Ну... А это что, это не кости?
Не, ну хорошо. Давайте будем называть вот это вот мумия, там и летушка лежит в мавзолее. Я же такого себе не позволяю.
Вы же назвали.
Как я назвал?
Как вы назвали? Вы сказали поставить там бирочку или что вы там
не,
сказали?
Не, ну вот видите, как вы эфир внимательно слушаете. Я сказал, если перенесут музей и поставят бирочку Владимир Ильич Ленин, участник медицинского эксперимента, начнется такое. Я сказал, если поставят. Видите?
Давайте мы все же продолжим.
Но...
Мавзолеи, вы перечислили, сколько есть?
И что?
Кушемина, Мао Цзэдуна.
И что?
Так, нет, а почему?
И почему?
Он не может лежать в мавзолее. Он, согласно наших христианских и православных традиций, лежит ниже определенного уровня. И это согласовано в том числе с церковью. И я предлагаю, как минимум, об этом забыть на 50-100 лет.
А почему на 50-100 лет забыть?
Потому что еще не дошло то поколение, которое это будет решать. Давайте вынесем
Стоп. Почему это поколение не дошло? Вот, допустим, я из того поколения, как полжизни которого прошло в Советском Союзе. И я...
Вы были в мавзолее?
Да, был. По разнарядке школьной.
А правда разнарядки были?
Да повели классом школьным в мавзолей.
Это разнарядка? Могли пойти, могли отказаться.
Нет! Принудиловка! Повели! Да слушайте!
Вам руки за спину связали и повели.
А, еще этого не хватало, да? Вот это вот чисто коммунистический замуж. Повели классом. Как водили, вот водили в ТЮЗ, водили в цирк, водили еще куда-нибудь. Повели в мавзолей. И что, увидел. И могу сказать вам в эфире по-честному, чуть не блеванул, когда это увидел. Вот скажу честно и откровенно. От этого зрелища.
Так хорошо. Нет, хорошо. Давайте мы закончим на этом разговор. Значит, да. Ленина, предположим, в этот самый, в исторический музей.
Да.
А куда мощи все эти из церквей, из Петропавловки, все эти гробы, гробницы, куда будем? Тоже в музей?
Слушайте, Петропавловская крепость, это первое, да, это памятник архитектуры, и вы не забывайте, когда эти...
Нет, мы говорим не про Петропавловскую крепость, мы говорим про мощи и про гробы.
Стоп, там захоронены.
Они не захоронены.
Слушайте, вы были же в Петропавловской крепости.
Да.
Это гранитные саркофаги мраморные, под которыми покоятся тела усопших. А здесь стоит хрустальный гроб, как в сказке. Что значит,
почему они не в земле, это не
Послушайте, это как пантеон. Захоронение такое, оно имеет право на жизнь в нашей культуре. А вот мавзолей это азиатская. Нет, это азиатская культура. Это азиатская культура. Спасибо.
Это азиатская...
Спасибо большое, но вы не один. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да. Вот сейчас дядька звонил какой-то упырь.
Хорош. Ну почему упырь? Ну взрослый человек.
Слушайте, взрослый человек, а с таким подходом, меркантильными, вот эти косточки, господи, есть определенное название.
Безбожник. Я же ему сказал, безбожник, да.
Но это издевательство.
Знаете, есть один политолог, Араик, да, вот такой, он кричит, антихрист в таких случаях, тебя покарает рука Божья. Да, говорите.
Нет, дай Бог ему здоровья.
Тоже дай Бог здоровья, скажем, да.
Касаемо захоронения Владимира Ильича Ленина. Мой личный взгляд, пусть лежит. пусть лежит, это как часть истории. Но соглашусь с вами в том плане, что лицо необходимо закрыть.
Оставить, конечно,
как монумент, закрытым пантеон, закрытый мавзолей. Зашли люди, посмотрели, что здесь лежит. Кто-то, может быть, как Зюганов, может притрагиваться к нему, как к основной религиозной.
Нет, это не, это реликвия. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Слава. Я продолжу тут, что вот, значит, еще сказал Никита Петров, заместитель председателя Совета общества «Мемориал». Напрасно Геннадий Андреевич обольщается тем, что идеи Ленина вдруг обретают какую-то популярность. Ничего подобного. Большинство ходит смотреть на что-то интересное и необычное. Неужели всерьез вникают в то, что был Ленин и каковы его идеи, что значит для нашей истории? Это не связанные друг с другом вещи, потому что посетители будут ходить, если дело Ленина, выставят музей. Это типичная кунсткамера, паноптикум. Я могу сказать такую вещь. Вот Геннадий Андреевич Зюганов, он хоть и говорит, что там посещение мавзолея увеличилось и так далее. Он и его КПРФ сделали все, чтобы людей стало ходить меньше. Я не знаю, вот эта статистика, правдива она или нет. Она, на мой взгляд, она реально смешная. Я понимаю, когда человек говорит, мой фитнес-зал там стали ходить больше, в мой клуб стали ходить больше, в театры стали ходить больше, в храмы культуры. Но когда заявляют, что мавзолей начало посещать больше, ну это смешно. Ну это реально смешно. То есть на кладбище стало ходить больше. И что хорошего, Геннадий Андреевич? Смотреть вот на Владимира Ильича Ленина, который находится, скажем так, не в лучшем состоянии своем. Да и вообще не в лучшем состоянии. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Хочу сказать такую вещь. Вы знаете, не касаясь РПЦ и вообще вот этой темы.
Да.
Ленин, конечно, это продукт нашей эпохи, там прошедшей, и должен, наверное, остаться как памятник, наверное, все-таки.
Для изучения. Так он продукт или памятник, Лимузин, вы определитесь.
Ну, он и памятник, и продукт.
И продукт. Ну, то есть фрукт вы хотели сказать.
Вот я именно с этой точки зрения хочу на это посмотреть, то есть как бы, да, чтобы было понимание.
Так.
Со стороны христианства, конечно, надо бы сохранить его, говорить. Вот, но есть же еще и наука, есть же еще и культура, ведь это часть нашей культуры и яркий пример того времени прошедшего. Как ни крути, это наша история. Понимаете, спорить с историей невозможно.
Ну, история, но, соглашусь, по поводу культуры, поэтому... по поводу культуры, ну, достаточно почитать Бунина, и можно понять будет, как там с культурой было сразу после революции. Да и потом, ну, поэтому насчет, насчет культуры я как бы поспорил.
Вот.
Пьяные и матросы, допустим, накокаиненные, да, и это не культура далеко.
Ну да, но торопиться, я считаю, не стоит. Это надо обсуждать, наверное, дальше. Вот, какое-то время.
Ну, спасибо
вот. В итоге да. Время покажет.
Время понимаете? Пока. Да, я понял. Сегодня там говорил, интересная тема была. Говорили про сиськи. Ну, правда. Вот так и прозвучало в эфире. Это правда. Но было очень интересно. Было очень интересно. Спасибо за звонок. Так, продолжаем принимать звонки. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Подольск.
Да, Михаил.
Но политические вурдалаки, которые слетаются на мавзолей, типа Жириновского, это с одной целью. Следующий шаг – запрещение коммунистической партии. И чтобы народ забыл о привилегиях, о 8-часовом рабочем дне, о 2 выходных, об отпусках и так далее. И Ленин не только наше наследие. Ленин – мировое наследие. Он заставил капиталистов так считаться.
Да, хорошо, мировое наследие. Назовите, да, мне, назовите мне хоть одну страну, где победили идеи Ленина, и где люди живут счастливо, беззаботно и здорово. Одну.
А причем, а он не довел свое дело до конца.
Не, ну хорошо,
а
почему,
вы, скажите,
почему послед...
Там... Нет, нет, ну, Михаил, ну, а смотрите, Югославия, ага, вы знаете, если бы не Югославия, мы бы проиграли войну.
Стоп.
Там 23 дивизии Тита связал.
Стоп.
А кто ему помогал? Помогали англичане, и Сталин помогал. А да. Черчилль пишет в своих мемуарах. Мы помогали Тита, потому что он сказал, что он не будет строить...
Вы совсем в другую плоскость просто улетели. Бах, вот так вот.
А Коминтерн?
Я еще... Нет, Коминтерн? Стоп, я еще раз вам вот задаю вопрос. Назовите мне в мире одну страну, где победили идеи Ленина, если он является мировым наследием.
Капитализм, он лучше в нас выучил идеи Ленина и Маркса. Они же эффективные менеджеры, они все это...
Ну, поэтому в некоторых поэтому в некоторых странах коммунистическая партия запрещена вообще. Вообще запрещена.
Ну да.
Ну да. А да, почему запрещена?
Ну давайте. В Африке тоже капитализм. Там тоже коммунистическая.
Слушайте, партия, насчет Африки, это отдельно эти... Кем торгуют? Неграми
там
торгуют?
Да?
Да вы что, все.
Там не капитализм.
Спасибо большое за звонок. Мир, труд. Что у нас на улице? Декабрь. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие москвичи.
Да, да.
Да, Светлана.
Свет,
вот здрасте. Послушала молодых людей Ленин «Явление», понимаете?
Так.
«Явление».
Явился, не запылился.
15 лет прожить в Лозанне,
ага.
И когда там говорит мальчик наш маленький по утрам, «Ой, вот ездите на велосипеде». Так они ездили на велосипеде, Скрупская. В Швейцарии-то можно было ездить на велосипеде. И его идеи... Он же все-таки продолжатель, да? Были у нас и Энгельс, и Карл Маркс. Вот, идеи, конечно, Энгельса, вот, который помогал Карл Марксу,
Маркс,
очень хорошо в Швеции прижились. И я хочу сказать...
Вы про социал-демократов говорите. Ну, поймите такое, да, Маркс написал бессмертную книгу «Капитал». Но Ленин...
Ну, кто ее прочитал в нашей... Он не про нашу страну писал. Но читать-то ее надо, она в библиотеках есть.
Я понимаю.
Он не имел нашу отсталую страну в плане капитализма. Когда говорит, у нас капитализм, нет ретроградного движения в экономике. Капитализм был прогрессивен вот в том 19 веке.
Абсолютно.
Понимаете? А сейчас у нас у кого-то за стеной кремлевский капитализм, а у кого-то непонятно что.
Светлана, вот эти попытки адаптировать какие-то идеи и учения в нашей стране, они очень часто терпели крах. Вы же это прекрасно понимаете. И
слишком
это...
много предателей. Понимаете?
Но вы знаете, я вот с этим... То есть вы что, хотите сказать, что Россия страна предателей? Ну нет, я
бы... Ну, что-то у нас в крови-то есть. 300 лет под монголами посидели. Мы же на них работали. Кто-то там пытается рассказать, что у нас нет никаких этих проигрышей.
Светлана, если бы мы были страной предателей, если бы это было у нас в генах, мы бы 100% потерпели поражение в Великой Отечественной войне.
Мы многоконфессиональная страна. У нас есть и такие, и сякие. Одни шли на амбразуру, ничего не имеют.
А другие
все до сих пор какие-то льготы получают. Я вот их слушаю, дети войны. Что же вы, дети войны, после войны-то не работали?
Светлана, спасибо большое.
Работать надо.
Правильно. Телефон для голосования. Вы за то, чтобы Ленин, значит, лежал в мавзолее? Да, абсолютно за то. 134-21-35. Нет, я против 134-21-36. Так, итог голосования. 23% за то, чтобы лежал, а 76% за то, чтобы вынесли. Вот такой итог голосования. Да? Что я хочу сказать? По поводу вот работать надо, Светлана сказала. Смотрели прекрасную пьесу Максима Горького «Другие люди» Вахтангова, где блистательно играет Алексей Гуськов и Лидия Вележева. И там одна из героинь произносит такую фразу, говорит, я в поиске, искать надо. А женщина постарше говорит, да не искать надо, работать пора. Хватит прекращать эти поиски. Вот золотые слова по поводу того, что, значит, действительно надо работать, а прекращать поиски вот этой истины. Понятно. Добрый вечер. Алло. Вот так, видимо, человек держит ухо, телефон ждет и теряет надежду. Я вот что хочу сказать. На мой взгляд, время все равно придет выносить тело Ленина из мавзолея. И пока вот эта вот проблема, она повод для спекуляций. Как что-то не заладилось или что-то пошло не так, а давайте Ленина из мавзолея вынесем. А, нет, ну вы что? И тут же, внимание, раз так, и отвлекли на вынос тела из мавзолея. Я думаю, нужно прекращать спекулировать телом Владимира Ильича Ленина. А тем более, как вы там написали, расположить. Не надо такие слова употреблять в отношении почившего в бозе вождя. Сергей Короза и новости на радио «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 19 часов 36 минут 12 секунд. Михаил Шахназаров у микрофона. За режиссерским пультом Евгений Мерзун. Какие сообщения нам летят? Номер для смс-сообщения 7-925-88-88-948. Можете писать в Телеграм. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Или в Твиттер. Собака говорит МСК. Какие сообщения? Культура, можно сказать, так и прет, уважаемые радиослушатели. Так, под кого хотят освободить мавзолей? Кто-то присмотрел для себя местечко, Джей Джей. Ну, слушайте, какой прекрасный у вас юмор. Высотку поставят, высотку. Так, Бирюк-Бирюк пишет. Мне красный галстук повязали на Красной площади, а потом нас повели в мавзолей, велели одеть пальтишки, так как было холодно. Но на пальто никто не надел, иначе бы не было видно красного галстука. Так что ждите, когда мы умрем. Мы за главной буквы. Если вы прикалываетесь, ну, то как бы замысловато, чересчур, и мало смешно. Если серьезно, то я не знаю, вы поразили меня в самое сердце, Бирюк-Бирюк первый. Я представляю, как вы в одних рубашках, красных галстуках, на морозе в минус 25 стоите, многокилометровую очередь к мавзолею. Я бы так не смог, честно. Ну, понятное дело, меня называют подонком, циником, гитлеристом, скотом. И еще много эпитетов прилетело. Да? Так, что там? В эфир звонят сплошь фрики, в хорошем смысле, пишет Валерий. А пишет кто, Валерий? Скажите мне, кто пишет? Вот кто пишет? Так, 946-й. Ты хочешь, чтобы перенесли Ленина? Мне кажется, тебе не нужно об этом переживать. Это тебя не касается никак. Никак пишется вместе. А как и меня. Почему ты себе позволяешь об этом рассуждать? Ты кто, царь или кто? Прекрати немедленно. Вот, похоже, Валерий, видите, а вы говорите, в эфир звонят только фрики. Вот кто это написал? Где санитары в больницах? Почему их так мало? А? Почему они не отбирают гаджеты у тех, кто томится в палатах? Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Эдуард, Москва.
Да, Эдуард.
Ну, по поводу Ленина.
Да.
В мавзолее я был в 82-м году, так же, как вы, наверное, из Риги приехал с классом.
Вот, вот.
В Москву.
Да.
Но нас никто туда не гнал. У вас, наверное, школа была образцово-показательная.
Типа того.
Я так думаю, физмат 10-й.
Нет.
Вот. Это самое. Ну, не столь важно. Ну, никто нас не загонял. Кто захотел, тот пошел. Кто не захотел, тот не пошел. Что касаемо выносить его, не выносить, ну, тут один тут деятель сравнил его с мощами святых. Но это немножко разные вещи. Мощи святых и, ну, как бы... Вы сказали, что фрукт, ну, скорее не фрукт, а перец, да? Такого натворил, что до сих пор еще никто расхлебать не может.
Да.
Поэтому, ну, как бы, все-таки поклоняться человеку, скажем так, ну...
А да, Егор Летов же говорил, да, Егор Летов же, покойный, да, лидер группы «Гражданская оборона», у него была версия, что Ленин грипп, помните?
Ну, это я слышал, читал где-то, что Ленин грипп, там еще, кем он да. тут не был, там, и... Ну, это, ну, я не знаю, ну, это за глупости какие-то, или я не настолько...
Да он нет, но он тоже прикалывался, наверное, да, то есть...
Вот, ну, я не знаю, ну...
Просто у нас некоторые люди так...
Знаете, как кесарю кесарево, да, святые, это святые, да, а человек...
Да, безусловно.
Должен лежать в земле. Или у нас как бы чучхе, да, ну, там другая идея, это там... У них вообще там...
А вот, смотрите, Эдуард, слова песни, все идет по плану Егора Летова. Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп, он разложился на плесени на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану. А вся грязь превратилась в голый лед. Да? И все идет по плану. Помните, да, эту песню? Ну по какому плану, там понятно, да? Но и записи нормальной-то не осталось. Она же, в принципе, песня, которая звучит. Но то, что осталось, вот это наследие от гражданской обороны, не скажу, что был поклон.
Я не знаю. Геннадий Андреевич, наверное, все-таки, ну, как бы я уважаю...
Устал.
Долго он держится, устал. Это, кажется, последняя соломинка, за что вот он держится, типа, Ленина не выносить. Сюда. Ну,
давайте спросим у радиослушателей. Давайте спросим. у радиослушателей. Эдуард, спасибо за звонок. Устал ли Геннадий Андреевич? Всего доброго, хорошего вечера. Уважаемые радиослушатели, а вот как вы думаете, устал Геннадий Андреевич Зюганов? То есть пора ему на покой? Да, пора ему на покой! 134-21-35. Пора завязывать с партийной работой. Пора положить билет на стол. 134-21-35. Нет! Зюганов еще молодой. Да как там? И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Зюганов такой молодой, и холодный декабрь впереди. А, значит, нет, Зюганов не устал, 134-21-36. Зюганов не устал, 134-21-36. Зюганов устал, 134-21-35. Вот посмотрим. Может, действительно, пора уже что-то менять. Добрый вечер. Ну, не в коммунистической партии вообще. Добрый.
По поводу Зюганова высказаться нужно. Ну, вообще. Приуныл и подустал, конечно.
Подустал. На замену, да, на замену?
Ну, поострее надо им оппонировать там, хотя бы для видимости, чтобы пару выпускать. А по поводу Ленина, как бы, я вот не голосовал, но проголосовал бы скорее оставить на месте. Ну, понятно, что вынести его когда-то надо, но не сейчас. Вот проголосовал бы, как бы, в данный момент, ага, пусть лежит, как бы, пока не созреет тот момент, и всем станет очевидно, что уже он назрел. А вообще, с точки зрения феномена Ленина, ну, как бы, мне все равно на его, скажу так, как личность я его не оцениваю, просто как исторического персонажа. Ну, реально...
Но он же не хоббит, он исторический персонаж. Ну,
я к тому, что как бы человек в то время одной силой идей, идеологии покорил, ну, достаточную часть мира. И не одно.
Но вроде тоже покорил в свое время целую страну.
Нет, ну, как бы, да. Это не то. У него как бы... Как бы иллюзия меритократии он показал людям, что можно жить, так сказать, по заслугам.
А, показал, пообещал, а не показал.
Ну, пообещал, да, пообещал, хорошо. Ну,
надо быть точнее в формулировках. Ну, да,
красиво
спасибо.
Пообещал.
Спасибо, спасибо за звонок. Красиво пообещал, соглашусь. А, да, то есть на замену, да, наверное. Вместо Геннадия Зюганова номер 11 выходит Павел Грудинин, номер 7, допустим, да. Замена в составе КПРФ. Так, голосуем. Ох, какая здесь рубка идет в голосовании. Голосуем. Так, Зюганов устал. Да, устал. 134-21-35 он устал. Нет, он не устал. 134-21-36. Он еще поборется, наденет свою курточку красную с логотипом Nike и даст всем дрозда, да? Кто у нас там? Тук-тук. Добрый вечер.
Алло.
О, да. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, да?
Да.
Три момента. Меня зовут Наталья Ивановна.
Очень приятно, Наталья Ивановна.
Скажите, пожалуйста, первый момент. Вы антисоветчик?
Ну, что значит антисоветчик? Сформулируйте мне понятие антисоветчик.
Антисоветчик, который против всего советского.
Нет, не против всего советского.
Не против.
Нет, мне не нравилось многое в Советском Союзе. Но антисоветчиком себя ярым я назвать не могу, потому что возраст как бы у меня был в то время тот, что я занимался другими делами несколько.
Угу. Так. Значит, да, второй момент. Насчет Владимира Ильича Ленина. У меня родители воевали. Папа воевал на Дальнем Востоке против японцев, да?
Так.
Мама, значит, вот здесь закончила войну в Праге. Угу. У меня фотографии есть.
Так.
Вот, и они воевали за советскую родину,
так,
которую основал Владимир Ильич Ленин. Так. Правильно же, да?
Правильно, да. Логика вот есть.
Так. И третий момент. Почему-то два раза в год у нас накануне января и накануне апреля возникают вот эти вот вопросы по захоронению Ленина. Почему?
Не
какие-то
знаю.
Там люди, которые вообще никто.
Ну,
по сравнению с ним.
Не, понимаю.
И вот они вот выдвигают.
То есть вот вы говорите, Наталья Ивановна, я с уважением, да, отношусь к, да, вашему мнению, но вы говорите, по сравнению с ним никто. Да.
А вот сколько... Потому что Ленина знают весь мир, а их знает никто.
Ну, знаете, я вам скажу, Ольгу Бузову тоже знает вся Россия. И что из этого? Ну, вот,
а
допустим,
при чем тут Ольга Бузова?
Не, ну, да, я, вот логика. Ленина знает весь мир, допустим.
Да.
Да? Да. А, допустим, да, Мэнсона Чарльза тоже знает весь мир, который убил Шерон Тейт. Да, да, вот
я имею
Мэнсона
в виду того, кто выдвинул вот эту опять идею сейчас. Кто это? туда года.
Ну, этот, ладно, товарищ, хорошо, опустим. Ну, вот хорошо, но до этого-то поднимали...
Я про это и говорю.
До этого-то поднимали этот вопрос люди вполне уважаемые. То есть, если человек... По вашей...
Почему два раза в год поднимается этот вопрос?
Может быть...
Накануне января, когда умер Ленин, и накануне апреля, когда он родился.
Вот почему? Я не знаю, Глоба бы, наверное, сказал... Ущербная луна, вовне снова начнутся разговоры о выносе тела из мусора. Ну, честное слово, я не знаю.
Просто вот имейте в виду, что он действительно вот накануне сейчас, вот января и накануне апреля опять пойдет этот вопрос.
Наталья Ивановна, спасибо за звонок. Я подумаю, вот правда подумаю.
И вам тоже спасибо.
Спасибо.
Хорошая передача.
Хорошего вечера. До свидания. Добрый вечер. Алло. Алло. Ну вот. Ну, почитаем сообщение. Люди пишут, пишут. КПРФ не коммунисты, ЛДПР не либералы, так и живем. Пишет недобрый. Ну, да, где-то, наверное, соглашусь. Смедович пишет. Один раз в год сады цветут, да, Ленин два раза в год хоронят. Ну, кстати, неплохо, да. Вспоминают. Знаете, когда? Самое страшное же забвение. Это забвение. А скромность... Путь забвения. Вот Геннадий Андреевич Зюганов, он считает, что нужно не нужно быть скромным. Так, так, продолжаем голосование. Геннадий Андреевич Зюганов подустал. Да, подустал. Значит, 134-21-35. Подустал. Нет, не подустал. 134-21-36. Пусть руководит. Но мы же не древние египтяне. Зачем нам мумия на главной площади страны? Пишет Степан Черепенников. А мой прапрадед воевал за царя, а Ленин его убил. Это ответ той женщине. А мой прапрадед воевал тоже, Георгий кресты имеет, но он был, умер своей смертью. А кто сейчас будет воевать? Так, так. Слушайте, вот уважаемые радиослушатели, которые пишут сообщения, я же к вам с уважением, вы пишете, я читаю, но не пишите откровенную хреновину, сдобренную оскорблениями. Ну, ей-богу уже, воротить, хоронить не хотят, так пусть сожгут тогда, пишет Александр Риттер. Ого, Риттер, да, квадрат и шпрак и жгут, шоколад, пишет. Ну, как вам не стыдно, ну? Перезахоронить хотят, а вы, значит, так, что там еще? Очень много сообщений, все прочесть не могу. Продолжаем общение. Алло.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, Москва.
Да, Денис.
Михаил, вот очень интересно, ведь эту идею с захоронением Владимира Ильича можно подать по-разному.
Можно.
А каждый раз мне, как социалисту, да, говорят, твой Ленин – это кровавый палач, убийца, мерзавец, а вы ему поклоняетесь, оккультисты и все такое прочее. И, естественно, у меня, ну это же нормальная реакция,
да,
встает шерсть дыбом, и я буду сопротивляться этому всеми фибрами души, даже, может быть, если я и думаю, что его пора упокоить в земле. То есть из принципа. И то же самое вот предыдущий товарищ, звонивший, сказал, вот со святыми нельзя его сравнивать. Опять же, то же самое. Фрагментируем общество. Но ведь у всех свои святые. И вот вы мне вчера сказали, когда мы про Быкова говорили, мы же с вами верующие люди.
Да.
Но ведь то же самое может сказать представитель пастафарианской церкви, да? Он же может нам сказать, ребята, ну мы же с вами верующие люди. Ну и мы вроде как посмеемся, а с другой стороны, с юридической точки зрения, мы верующие люди. Он официально верующий.
Так.
И вот нам в тех условиях, когда... необходимо общество объединить вокруг какой-то еще не сформированной идеи. Нам надо все идеи, все какие-то задумки, которые могут вызвать, наоборот, фрагментацию общества, по какому бы то ни было признаку, нам их надо подавать очень аккуратно и вообще думать, подавать ли их или нет. Потому что чем чаще мы вспоминаем Владимира Ильича, чем чаще мы вспоминаем Иосифа Виссарионовича, допустим, тем... мы активнее вот этот дух того времени возрождаем и пытаемся как будто его призвать. Просто считаю, надо быть аккуратнее, никого не оскорблять.
Не, понимаете, в чем дело? Я не хочу никого оскорблять, я вам скажу такое еще. Вот впечатление такое, что у нас жизнь в России, да, разделилась. Вот жизнь при Советском Союзе и жизнь вот в России современной, да, то есть уже после распада Советского Союза. А до этого никаких исторических периодов, вот по мнению...
Михаил, были. Нас сейчас ведется работа не на объединение общества. Поэтому ровно такие точки болевые, они и затрагиваются. Ведь, никто же не против там Александра Третьего. Ведь эти вопросы вообще у нас не всплывают нигде.
А знаете никто почему? Против, потому что многие просто не читают книг по истории. Забыли историю школьную, не учили.
Михаил, а я вам объясню.
Да.
Надо ведь, это же должна быть работа государственная.
Естественно.
Где передачи, где пропаганда. Пропаганда в хорошем смысле.
Я понимаю.
Но этого же нет. А вместо этого постоянно такие вбросы, колкие, которые ведут вот именно к тому, что у нас такая нездоровая дискуссия возникает. Мы вроде как и все люди верующие, а зубами-то скрипим.
Ну, знаете, как
все вспоминают убитых прадедушек.
Да, я завершу так. Вот и в Советском Союзе, были люди богатые, были люди бедные. Это же было, вы не станете этого отрицать?
Нет, не стану.
Не станете.
Но я считаю, что это не повод для нашего с вами недопонимания в сейчасшний, в отдельно взятый сегодняшний день.
Нет, абсолютно. Но я знаю, что вам хочу сказать. Если коммунистическая партия хочет существовать дальше в России, они действительно должны пойти каким-то, то есть своим курсом, да, но немножко по-другому себя вести. О том, что мы что видим? Михаил, мы видим популизм Зюганова. Мы видим
популизм. Да. Михаил, я вам объясню. Да. Они несут в массы идею 170-летней давности.
Вот.
Совершенно не модифицируя ее под сегодняшний, под вот этих вот, под новый пролетариат. Вот где сейчас понятие пролетариат, новый пролетариат?
Согласен.
Его ведь даже не раскрывают.
Да. Я вам больше скажу.
Вот работы, системной работы в этом вопросе не ведется. Но я вам объясню почему. Ну, потому что это в их задачи не входит.
Да, согласен.
Это просто ширма для того, чтобы разделить вот эту оппозицию, разделить людей. Потому что разделяй, властвуй.
Да, спасибо.
Никто нового ничего не придумал. Всего доброго.
Всего доброго, спасибо. Я могу сказать такую вещь, что вот это разделение, о котором сейчас шла речь, что нас пытаются разделить, все началось сразу же после распада Советского Союза. Да, то есть разница между богатыми и бедными стала просто шокирующей. Среднего класса как такового не было. И это продолжалось достаточно продолжительное время. Никто этого отрицать не станет. Сейчас ситуация более-менее начала выправляться. И никто со мной спорить об этом даже не думает. Потому что это действительно так и есть. Я помню прекрасно Москву ту же 90-х. И вижу Москву сейчас. Я помню какие-то центры областные российские 90-х. И я в них бываю сейчас. Или там города, допустим, такие как Новосибирск. Это огромная разница. Та разруха. И Россия сегодня. Это две разные вещи. Другой вопрос. То, что вот это разобщение, оно на данный момент существует, действительно, это факт. Но коммунисты — это не та сила, которая это разобщение сможет убрать. По одной простой причине. Допустим, Коммунистической партии Российской Федерации, ну, верит очень мало народу. А вот тому времени, о котором многие ностальгируют, о Советском Союзе, вот ему многие поклоняются и надеются, что оно вернется. Но, господа, того, чего не может быть никогда. И вы это прекрасно понимаете. Это все вот из плоскости, а давайте повспоминаем за чашкой чая, давайте поговорим о том времени. Было много хорошего, было много плохого и так далее. Это есть. Но то, что Советский Союз никогда уже не вернется, с этим надо как-то смириться. И Коммунистической партии Российской Федерации нужно менять свое отношение к тому, чем они занимаются. Ну, посмотрите на эти митинги. Ну, кто туда приходит? Приходят либо бабушки, либо сгоняют какую-то молодежь непонятную. Послушайте эти речи. Я ради интереса послушал выступающих. Ну, это правда смешно. Это даже, знаете, это не на 30 лет отбрасывает, не на 40, а там на 70 лет отбрасывает назад. В плохом смысле этого слова. Вы хоть спичрайтеров нормальных наймите, которые вам будут речухи эти писать. Одни обещания: мы придем, мы сделаем, мы переплюнем, мы вам вернем. Ну, вы хоть что-то за это время сделали? Нет, не сделали. И не сделаете. Потому что сейчас главная форма, а содержание не нужно абсолютно. Есть флаги, есть знамена, прием пионеров и так далее. Кардайджест, и вернемся.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 20 часов 5 минут 55 секунд. У микрофона Михаил Шмазаров, Евгений Мерзон за режиссерским пультом. Ну что, бомбанем такое-нибудь мощное что-нибудь, да? Royal Hunt послушаем. Начнем этот час с тяжелого. А мы версию концертную запилим. Что-то у нас сегодня не ладится. Вот это я понимаю, да, королевская охота. Кстати, лидер группы Андрей Андерсон, он родился в Москве, 16 лет его перевезли в Данию, у него мама была актрисой театра имени Ермолова, а папа датский журналист. И вот 16 лет он живет в Дании, прекрасно владеет русским языком. Хорошая команда, хорошая. Слушайте Роял Хант и Андре Андерсон. Это лучше, чем Ольга Бузова. Она, кстати, на каком-то награждении на голубом глазу. Они все там на голубом глазу. Она объявила Льва Лещенко как «А теперь Лев Валерьянович Левченко». Левченко, ну какая разница? Помните, Левченко это же был герой фильма «Место встречи изменить нельзя» и роман «Эра милосердия», которого застрелил он при побеге, помните, когда он побежал? Да, так, какова музыка, таковы и мысли, пишет 045-й. Вы поясните, то есть музыка дебильная и у микрофона такой же товарищ, да, или наоборот. Тебе до Бузовой очень далеко, пишет СЛД. СЛД он очень много пишет, и он хочет, чтобы я его постоянно хоть раз прочел. А что не поменяете никнейм на ЛСД? И тут же отвечает, спасибо. Спасибо, спасибо, что вы есть, ЛСД или ЛСД, да. Так, новости почитаем. Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией. Ну, предъявили они ему в своем стиле, заблокировали трибуну. Вот Петр Алексеевич стоит, но у него мешки такие, я вам скажу, там по килограмм 20 картошки в каждый лезет, у него под глазами такие, поруби. Стоит рядом с головой, да, рассеченной, с травмой. Значит, три фракции Верховной Рады, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина заблокировали трибуну и предъявили Зеленскому. Сказали, Володимир, вот ты едешь на нормандский формат, да, ты там не шали. Значит, что они требуют? Они требуют не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Они также считают недопустимыми обсуждения выбранного Киевом курса на вступление в ЕС и НАТО. То есть, понимаете как, из Евросоюза уже страны отскакивают, то есть вот Brexit, да, а сейчас венгры уже лыжи, да, начинают смазывать. Потом, я думаю, поляки пойдут, хотя в другой очередности все это видел. Я думал, что поляки сначала потянутся. Венгры, кстати, как и поляки, поляки не отказались от Злотова, что было сигнал. Вот как они решили не отказываться от Злотова, сразу я тогда искал, о, это, значит, хороший сигнал, долго они не задержатся. Венгры тоже не стали отказываться от национальной валюты, как был форинт у них, так и остался. Значит, говоря о конфликте в Донбассе, депутаты от оппозиционных партий украинских потребовали добиться, чтобы проведение выборов на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориям не допускалось до разоружения и передачи Киеву контроля над границей с Россией. То есть требования, которые все наработки нормандского формата ставят под большое сомнение, что они будут подписаны. Кроме того, оппозиционные партии требуют не допустить компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма и не соглашаться на прекращение судебных разбирательств России в международных судах. Свои требования депутаты, общее число которых составляет 71 человек, назвали красными линиями. Но я вам скажу так, что вот ехать Зеленскому, чувствуя вот такое дыхание в спину горячее, а это горячее, дыхание, и никак иначе. Он будет чувствовать себя под таким прессом. Даже, смотрите, давят со всех сторон. Коломойский, Аваков, депутаты, оппозиционеры. Ну, и плюс, к тому же, вес огромный и авторитет тех, с кем придется встречаться. Я имею в виду президента России Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель. То есть люди, которые имеют гигантский багаж политического опыта, будут встречаться с человеком. Я, ладно, Макрон, может быть, ну, такого багажа не имеет, но тем не менее он политик, в отличие от Зеленского. И мне кажется, что результаты встречи будут плачевными, прежде всего для Украины. А вы как считаете, уважаемые радиослушатели, дадут что-нибудь встречи в нормандском формате? Или это очередная попытка не увенчается успехом? Да, я верю, что будет какой-то сдвиг в положительную сторону для налаживания отношений между нашими странами, для улучшения ситуации на Донбассе. Да, я в это верю, 134-21-35. Нет, не верю, 134-21-36. Да, верю, 134-21-35. Нет, не верю, 134-21-36. Телефон прямого эфира 7-495-7373-948. Я сказал 7-8.
Добрый вечер, Михаил
да.
Подмосковье.
Да, слушаю.
Знаете, во-первых, всегда, даже из этих фигурантов, которые будут на встрече, когда-то они были такими же, как Зеленский, новичками. Смотрите, выросли, какие они авторитеты. В политике все бывает, поэтому говорить о том, что он ребенок рядом с ними, пока не надо. Иосиф Сталин ровно за полтора года, за два года до Октябрьской революции лежал, уставившись в серый барак, черт знает где от Москвы. И, кстати, он свои мысли сказал, что мне делать, моя жизнь закончена, у меня нет ничего впереди. Через два года, через три года он стал решающей фигурой.
Хорошо.
Поэтому все это может быть. И я думаю, что для нас с вами, вы же человек, ну, иначе бы я с вами не разговаривал, умный, тонкий. Понимаете, для нас с вами, несмотря ни на что, очень важно, чтобы Зеленский оказался фигурой настоящей.
Конечно.
Большой. Зачем нам примитивные оппоненты? Для чего это нужно?
А только вот смотрите, я очень внимательно слежу за всеми высказываниями Зеленского, за всеми интервью, за всеми его попытками сохранить свой рейтинг и быть популярным у избирателей. И, если честно, я очень стал быстро в нем разочаровываться и расстраиваться от того, что он говорит. Этот человек, он далек от политики очень и очень. Понимаете, в чем дело?
То, что вы говорите, имеет смысл, но давайте вот в двух словах, в 10 секунд.
Да.
Некоторые политики, которых мы считаем великими, если бы у них не было одного очень жесткого инструмента под рукой, это отсутствие оппозиции, всякое.
Да.
Возможность взять из бюджета, ну, немеренные деньги и сделать 300 тысяч так называемых ополченцев. Я так мягко говорю. Скажите, пожалуйста, смог бы этот человек быть абсолютом сегодня? Тоже нет.
Да.
У Зеленского сложная ситуация. На Украине есть политическая демократия. Пусть вот такая амикошонская, но она есть. Ему очень трудно. Ему труднее, чем тем, кто исторически может использовать факториалы, которые заранее ставят и вас, и даже меня в какой-то мере, хотя я никому не служу.
Знаете, в чем-то соглашусь. Смотрите, что
нужно. Дрожащего листа.
Смотрите, что Зеленскому нужно, если вот, ну, так говорить. Зеленскому не нужно, а было нужно. Было нужно. Ему была нужна свита. Ну, давайте будем объективны.
Согласен.
Объективны.
Я согласен, но опять ни о чем не говорит.
Вот.
Какая свита была у Сталина? Никакой не было свиты.
Стоп. Там были люди в окружении, там были люди, которых можно было привлечь на свою сторону, там были люди обучаемые, и там были люди с опытом. Это были бойцы. Вот во всех...
Согласен тоже с вами, но Зеленский же не виноват, что ему досталось такой
наследник.
Давайте ему поможем. Вот вы обладаете огромным преимуществом по сравнению, например, со мной и даже с тем же Зеленским. У вас есть аудитория. Давайте немножко абстрагируемся от этих уже набивших оскому отрицаний. Давайте поможем ему. Да. Давайте, в конце концов, поддержим реноме Путина, который едет с ним встречаться.
Да.
Не сказал Путин, что кто это такой, шапка, я не буду с ним встречаться. Он едет. Давайте немножко, несмотря на всю мою отрицание, ненависть этого режима, который у нас сейчас в стране. Я говорю, давайте перед этой встречей, потому что Украина — это серьезная, так сказать, ситуация, это серьезный ландшафт. Давайте поднимемся немножко над нашими казуистическими...
Спасибо. Но я вам, знаете, что скажу? Режим это там. Режим это там.
Вот, ну, у нас тоже режим.
Ну, не соглашусь. Давайте, спасибо.
Михаил, ну, у нас демократия и в то же время режим.
Ну, послушайте, здесь вот то, что можно в России, это я вам говорю на полном серьезе.
А это не то.
Это, значит, нет.
Смотрите, режимы вырождаются иногда в очень
странные... Не, мне есть чем сравнивать.
Делайте, что хотите, но я буду у власти до конца.
Нет,
вот вам тот режим.
Спасибо. Спасибо за звонок. Я тоже хотел, чтобы у Зеленского получилось. И сейчас хочу. Хочу по одной простой причине, что эта причина — гибель людей на Донбассе. Вот только по этой причине я хочу, чтобы у Зеленского получилось. Но то, что показывает сейчас Зеленский на политической арене, это не лезет ни в какие ворота. Но это действительно так. Это человек из разряда необучаемых. Необучаемых в плане того поля, в которое он попал. Он никогда не станет политиком. Ему это неинтересно. Он это воспринял как большую, интересную и долгую игру. Увы, он был хорош только в дебюте. Вот как бывают шахматные партии. Оп, хороший дебют, а потом все, у него что-то не заладилось. Может, нервы сдали. Да, может, подумал не о том. Гроссмейстер. А Зеленский не гроссмейстер. Далеко причем. Вот и все. Добрый вечер.
Алло, Михаил, добрый вечер. Деревенский парень.
Да, слушаю.
Можно немножко с одной темы и сюда прийти? Мне отец говорил всегда, что надо бояться живых, мертвых бояться не надо. Ну, это по Ленину. Ну,
я не хотел бы по Ленину уже говорить, мы эту тему закрыли.
Все, уже я иду дальше.
Да.
Здесь я согласен с Михаилом в том плане, что, ребята, давайте дождемся, что будет дальше. Если с обеих сторон, или с обоих, не знаю, как правильно.
С обеих.
С обеих, да. Ну, и делаем скидку мне. Если с обеих сторон будет заинтересованность, чтобы этот конфликт, чем быстрее, тем лучше, закончился, тогда мы точно все будем счастливы. И Украина будет счастлива, и Россия будет счастлива, все будут счастливы. Давайте не обливать грязью, я уже сколько раз про это говорил, а лучше поможем все вместе. Вот, и будет все нормально. И второе, вот и третье, Михаил, можно? Вот сейчас в новостях было сокращение там финансирования, там не помню чего, но а в Росгвардию дают. Для чего такие деньги в Росгвардию? От кого она защищается?
Не сокращение чего? Сокращение расходов на что?
Ну, бюджет. Вот бюджет сейчас Росгвардии прибавили там на 5 миллиардов, что ли.
Ну, послушайте, ну, если...
Для чего, Михаил?
Вот, деревенский парень, если вы думаете, что Росгвардия, грубо говоря, заточена под разгон демонстраций и других акций каких-то, ну, вы правда ошибаетесь.
У меня только такие.
Не, вот, ну, нет. Во-первых, допустим, они занимаются и сопровождением грузов.
Михаил, это же раньше, помните, тогда были внутренние войска, абсолютно так, верно.
Хорошо, допустим, внутренние войска перетрансформировали в Росгвардию. И понимаете, в чем дело? Вот рисуется образ Росгвардии, как врага.
Извините, я вас перебиваю, да. Есть такая поговорка. Ну, забыл, короче. Ну, как ни назови, все равно-то дело в том, что это же все равно внутренние войска. Значит, на детей снимаем, на здоровье снимаем, пенсию повышаем.
А нет, стоп. Где на здоровье снимаем? Где с детей снимаем? Я не понял. Вот где это? Где информация, что сняли с детей там
пособие? Ну, вот в новостях что сейчас говорили?
Что пособие вот эти 50 рублей, это пособие увеличили. Это было пособие позорное, которое сняли. Ну, о чем
на 5 миллиардов увеличили.
Ну... Вот вы сейчас новости...
Пособие детям на 5 миллиардов увеличили, Михаил.
Я сейчас не видел цифры, я вам честно говорю. Просто я...
Я сейчас слушал, но вот можно в новостях сейчас, если будут повторить, что... Ну, я в шоке вот от этой. Мне не так сейчас столь важно будет Украина. Да, я тоже хочу, чтобы там скорее все закончилось. Скорее бы мир был. Это соседи наши. С Белоруссией.
Но вы же понимаете, что...
Здесь-то для чего такие цифры на
Стоп. Давайте говорить так. Вот по поводу Украины, это многие так считают, что да, вот Украина уже задолбали и так далее и тому подобное. Но вы поймите, что если у нас с Украиной вопрос решится в положительную сторону, то...
Я только буду рад.
Да, так послушайте. Я не договорил, так тогда и изменится ситуация с санкциями, допустим, со стороны западных стран. Честно скажу, я пессимист, я не верю, что встреча в нормандском формате что-либо принесет. Она, знаете, какой характер будет носить? Путин приедет туда, попытается. Конечно, попытается.
Я с этого и начал. Опять же, извините, что я вас... Я с этого и начал. Если будем заинтересованы мы... Если будут заинтересованы Украина, все решится.
Я могу сказать такую вещь. Если Зеленский, я на полном серьезе говорю, вот сейчас прозвучало, да, до этого, что типа Путин...
Но едет... вы говорите, что Зеленский, он еще молодой, зеленый.
Не, стоп. Да вы поймите, Зеленский... Зеленский ничего не решает. Ну, вы же взрослый человек. Ну, вы посмотрите...
Ну, вот.
Ну, вы посмотрите, кто там власть в руках держит. Но Путин туда едет с каким-то рецептом, с каким мы не знаем, и он может ему сказать: Володя, Зеленскому, хочешь, чтобы все было хорошо Вот давай разыграем такую вот интересную партию. И нарисует эту партию. Тут прозвучало, вот, по-моему, автор прошлого звонка, он сказал, что Путин не озлобился, он едет, он же Зеленский называл его и врагом и так далее.
Да партию не, надо было раньше с Януковичем разыгрывать, когда это... деньгами ему и в хвост и в гриву.
Слушайте, ну это понятно.
И он...
Но
оттуда все началось.
Да,
а сейчас он сидит в Ростове и
да.
с нашими деньгами, которые мы сунули, мы и вытащили оттуда.
Он не в Ростове, он
ну, не знаю, где он там.
На Рублевке. Спасибо за звонок.
Удачи.
Спасибо, да. И если Владимир Зеленский послушает президента России Владимира Путина, то действительно может быть какое-то потепление, которое приведет, я не скажу к миру, но к улучшению отношений между двумя странами, значительному. Если же он на это не пойдет, Зеленский, ну, значит, ничего хорошего не будет. А я могу сказать такую вещь, что вряд ли он может и послушает Путина, но выполнить его советы не сможет. Потому что власть на Украине принадлежит не Зеленскому далеко, а людям, которые находятся за ним. Да, и когда Игорь Валерьевич Коломойский начинает вести разговоры, да нет, я не влияю, мы созваниваемся, так, ну, естественно, это, он сам понимает, что это смешно. Когда в долгое молчание уходит Аваков, то понятно, что это не просто так, это что-то замышляется. И есть Зеленский, у которого, да, хорошее состояние, немалое, квартал за плечами, далеко уже 95-й, в который вряд ли когда-либо вернется. И непонятно, что дальше. И вот эта встреча, она может стать ключевой. Подведем итог голосования. 33% наших радиослушателей верят в то, что встреча в нормандском формате что-либо изменит. А 67% пессимисты. Добрый вечер.
Здравствуйте, я расстрою вас. Во всем мире власть не принадлежит тем фигурам, которые на поверхности.
Да, по сути, ну и все это сейчас, общем, сейчас начнутся разговоры о каких-то кланах, это я понимаю.
Нет кланах, просто, понимаете, помните, я Путин пришел, он сказал, я внедрился в банду. Он прямо так и сказал, так и Зеленский, он, может быть, и хочет что-то, для этого надо ему так извернуться, выпустить из вас влияние, там, СБУ и все. И Путин может ему помочь в этом.
Я о чем и говорю. Он может и захочет послушать советы Путина, но выполнить он их не сможет. У него нету для этого инструментов, у него нету для этого рычагов.
Вот, а Путин может ему помочь, подыграть, как он умеет сделать. Вот.
Так он для этого, чтобы... так Путин для этого туда на эту встречу и едет. А зачем еще?
А потому что иначе Зеленский пойдет в расход. Его пустят в расход просто-напросто.
Но вы учтите такую вещь, что как бы встреча не закончилась, все равно я уверен, что вот лицо сохраним мы, потому что при неудачном исходе встречи мы можем смело сказать, с этими ребятами договариваться о чем? Пустое дело. Вот и все.
Кстати, Зеленский не самый худший вариант, что могло быть. Если придет Аваков, я думаю, и он тоже. Не... Прагматичные люди намного лучше, чем...
Аваков не прагматичный человек. Авакова можно охарактеризовать словами, которые точно не для этого эфира.
Ну,
да,
я понимаю, но все равно с ними с диктатором можно договориться всегда.
Он не диктатор.
Ни Ботов, ни Януковича не
спасибо, да. Спасибо. Да, но с типа Януковича не договорились те, кто был откомандирован туда в дипломатические миссии. И чем эти люди занимались... на территории Украины, они там бизнес налаживали, какие-то фуршеты проводили, а нужную нам линию они абсолютно не вели. А новости, и вернемся.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Добрый вечер, 2 часов 35 минут, 13 секунд, у микрофона Михаил Шназаров, Евгений Мейерзон за режиссерским пультом, сообщение почитаю. Космополит, я читаю вот ваше сообщение. Ну, честное слово, ну, чем вас лечат? Ну, попробуйте магнезию с пентобарбиталом. Вот гарантия, я готов даже оплатить сразу, моментально, сразу вы вылечите все. Вот просто. Два укола, не, он там один, и все, и будет нормально. А то я читаю, мне правда... за вас очень и очень страшно. Добрый вечер. 9 миллиардов на образование, 10 миллиардов на соцнужды. Сергей Корозов сказал только что плюс 5,5 Росгвардии. Это к словам слушателя. вашего. И дальше что? То есть Росгвардия, по-вашему, это вообще организация бесполезная, да? То есть наш порядок никто охранять не должен абсолютно, то есть наш покой, порядок охраны правопорядка тоже никто заниматься не должен. Я же говорю, на плечах Росгвардии не только функции по разгону демонстрации, как думают некоторые. Вот такое ощущение, что вы понаслушаетесь эхо Москвы, да, а потом приходите и начинаете, а вот знаете, вот так это. И так, что тут еще? Сократили медицинскую соцподдержку. В новостях сегодня проходило. У Зеленского недвижимость есть, а у нациков оружие. А вы на что гадаете? Мы на кофейной гуще. Вот допью сейчас кофе и погадаю. Так, вот. Новость-то какая интересная. Саксобанк представил шокирующие прогнозы на следующий год. Что, значит, нагадал там, вот вы говорите, гадать. Что нагадал Саксобанк? Нефть. Brent по $90. Вы можете себе представить? Вот они пишут. В 2020 году ОПЕК и Россия, наблюдая замедление добычи сланцевой нефти в США, из-за низкой доходности инвестиций объявят о новом серьезном сокращении собственной добычи, ожидает Саксобанк. Одновременно следующий этап IPO с Сауди Арамко обеспечит желаемую оценку компании для инвесторов за пределами Саудовской Аравии. Рынок нефти будет захвачен врасплох, и стоимость барреля нефти марки Brent вернется к $90 за баррель, предсказывают банки. При этом цена акций Роснефти взлетит на 50%. Так, идем дальше. Представляете, есть такой сценарий. Вот как вы думаете, увеличат тут же, значит, финансирование социальных программ, финансирование медицины, финансирование образования? Я думаю, да. Я думаю, да. Так, идем дальше. Что там дальше? Нагадал нам Арамко. То есть этот Саксобанк. Так, чистая победа демократов в США. Победу Дональда Трампа в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, их доля в населении уменьшается. Сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально. То есть, грубо говоря, люди промытые, люди с промытыми мозгами, да, для которых гомосексуализм – это более чем норма, наркотики – это нормально, и вообще можно... Все. Да, ну главное, чтобы законы американские не нарушать, которые работают и которые достаточно серьезны и жесткие. То есть и миллениалы, и старшая часть поколения Z, то есть рожденных 90-е, выступают против несправедливости и неравенства, а также изменений климата. Вот понимаете, в чем дело? Я читаю это и думаю, это ж какие идиоты будут голосовать на выборах США, если они будут голосовать, держа у себя в мозгу, мы голосуем за демократов, потому что мы против изменения климата. А вы думаете, что демократы вам помогут изменить климат? Нет, то есть прекратить изменения? Нет. А в банке ждут, что демократы усилят контроль над палатой представителей и пусть трудом захватят главенствующее положение в Сенате. То есть, понимаете, люди в возрасте от 20 до 40 лет будут голосовать за людей, за человека, которому под 80 лет, и который их грамотно и технично, грубо говоря, разведет. Потому как приход к власти Дональда Трампа дал Америке очень и очень много. Те же 6 миллионов рабочих мест, которые Трамп обеспечил американцам, это уже большая победа. А вот что будет, если придут демократы? Ну, естественно, еще более плохие отношения между нашими странами. Хотя куда уж хуже. Выход Венгрии из ЕС. О, это о том, о чем я говорил. С момента присоединения к ЕС в 2004 году Венгрию сопровождает экономический успех. Но теперь это 15-летний брак под угрозой развода. ЕС запустит против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора, ссылаясь на вводимые в стране, фактически ее премьером Виктором Орбаном, все более жесткие ограничения свободы и независимости прессы, суда, науки, меньшинств и правозащитников. Я аплодирую Виктору Орбану. Он понял, что страну которую затянули в Евросоюз, как и остальные страны соцблока, ждет в дальнейшем, если они из Евросоюза не выскочат. То есть, смотрите, давят на кого? На прессу, на суды, которые стали наверняка чересчур лояльны, а на сексуальные меньшинства и на правозащитников. Ну, если такие же правозащитники, как у нас в большинстве своем, то вполне справедливо. Венгерское же руководство ответит, что страна всего лишь защищается. В первую очередь защищает свою культуру от массовой иммиграции. Абсолютно верно. Вот у нас с культурой что происходит. Вы только посмотрите. У нас в театрах, показывают постановки, которые нормальный человек ни сам смотреть не будет, ни своим детям не посоветует, или родным, или близким. Продолжаем про Венгрию. В 2020 году сторонам станет еще труднее договориться, считают специалисты датского банка. Орбан начнет открыто говорить о кровном братстве с Турцией, и эта резкая смена тона совпадет с уменьшением транша от Евросоюза в последующие два года. Венгерская валюта резко подешевеет до 375 форинтов за евро, сейчас курс 330, из-за опасений рынка относительно оттока капитала из страны на фоне пересмотра европейскими компаниями инвестиционных планов. Вот так. Что еще? Азиатская резервная валюта появится, сообщает нам Саксобанк. Понятно, что это прогнозы. Понятно, что многие из них могут и не сбыться, потому что прогнозы — дело неблагодарное. Но такие выводы делаются наверняка после изысканий и изысканий мощных аналитиков, и аналитиков финансовых, политических и вообще... Принято считать, что некоторые прогнозы вот этого оракула Саксобанка, они действительно исполняются. Так, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Добрый вечер.
Михаил, огромное вам спасибо, что вы опять меня подпустили. Я вообще-то экономист.
Так.
О макроэкономике. Так. Но не могу, конечно, не рассмеяться относительно прогнозов. Знаете, какие самые великие, величайшие прогнозы были при советской власти? Капиталистическая система рухнет позже, чем через 10 лет. Теперь дальше. Если бы во времена социализма, венгерские спецслужбы, спецслужбы ГДР, Польши, Словакии не держали бы на запоре границы, не стреляли бы, убежало бы полстраны. Сейчас бегут гораздо меньше. Понимаете, вот эти все сенсационизм, вот этот вот, люди бегут из страны, валюта упадет. Знаете, сегодня, конечно, уровень состоятельности, я не говорю уровня жизни, состоятельности личности в Венгрии намного выше, чем в советское время. Просто намного ли. А когда вы еще, не знаю, может, вы случайно не заметили, сказали, что независимость судов — это ужасно. Вот если бы у нас были суды независимые...
Нет, там не сказано независимость судов. Там наоборот скоррумпированы.
Лояльность судов. Вы сказали, ваша.
Нет, стоп. Вот я цитату вам даю.
Выступает против лояльности судов.
Нет, он не выступает против лояльности судов. Он
закручивает гайки.
Нет, может быть, речь идет... Более жесткие ограничения свободы и независимости прессы, суда.
Но это же неправильно. Орбан, это отдельный человек. Его взгляды нам очень понятны.
Понятно, да.
Демократическая система для того и существует, чтобы ограничивать риторику, когда она переходит уже в явный, так сказать, в явную не пользу, а в явное зло. Поэтому все эти разговоры... Ну что мы хотим? Вот что мы с вами хотим? Чтобы Венгрия что, закричала?
Нет, я вам объясню.
Яноша Кадра давай.
Какого Яноша Кадра? Царствие небесное.
А что?
Нет, я вам вот что хочу сказать. Понимаете, в чем дело? Орбан прекрасно понимает. Вот смотрите, Словакия, Венгрия, Польша, Чехия, они держат уже несколько лет оборону против того, чтобы Евросоюз, который навязывает им потоки беженцев. Они, вы знаете это, они платят штрафы Евросоюзу.
Да, можно я ответ вам дам еще?
Я эту проблему изучал. Да.
Если бы... В стране, величайшей, которую я люблю больше других стран, Россия, если бы у нас была социалка для беженцев, все были здесь. Понимаете, дальше. Сегодня самый город более наводненный в мире, нет в мире города более наводненного вот этими самыми иммигрантами, чем Москва. У нас 2.5 миллиона азербайджанцев. Я к ним отлично отношусь. И вообще перед этой нас, но их 2.5 миллиона. Поэтому мы видим бревно. Не видим бревно у себя и видим солидку.
А никто же... Стоп.
Если бы здесь было тепло, и если бы мы платили им, пособия. Так. Они все были бы здесь, и ничего бы не изменило. И никак это сдержать было нельзя.
Нет, нет, я вам скажу такое еще. Вот смотрите, в Норвегию они, в Норвегии далеко не тепло. Далеко не тепло. Они едут сюда, туда с огромным
там
удовольствием.
Там платят деньги, а у нас не платят, у нас своим не платят. Так. У нас пенсионеры получают под 8 тысяч.
Я понимаю.
О чем вы говорите?
Я понимаю.
А в Норвегии араб получает 600 долларов, ничего не делает.
Да, ничего не делает, я знаю это.
Так давайте
аргументы
ну,
подождите.
Ну, вы же умный, образованный.
Ну, слушайте, ну подождите, человек. Вот, подождите. Я вам расскажу про Венгрию, расскажу про Польшу, расскажу про Чехию. Почему?
Я больше знаю, как...
Да не, но вы поймите, что у них есть живые примеры. Их, значит, собратьев по Евросоюзу в лице бывших союзных республик, которые туда попали. И во что они превратились? Венгрии не хотят...
Михаил, но... мы с вами не повернем. Смотрите, что вот у вас была передача, и сейчас все это говорят. Я вообще безумные вещи слышу от ваших корреспондентов. Давайте, значит, жестко поступим с Зеленским, с Украины. Да если... отделиться Донбасс и Луганск от Украины, как все у нас но... кричат, вот тогда уже точно 100% Украина уйдет в ЕС и в НАТО. 100%! У них будет 100% аргумент, если вы забрали.
Слушайте,
у нас
но это... я вам могу гарантированно сказать, если будет принято решение политическое в Евросоюзе по поводу вступления Украины в Евросоюз, они по-любому туда соскочат. Это 100%. А знаете... Слушайте, ну вот смотрите, я...
А здесь они 100%. И никто им, ни вы, ни я, мы им сказать ничего не сможем.
Да послушайте.
Понимаете?
Ну пусть отскакивают. Ну хорошо, отскочила Латвия и Литва. И чем это закончилось?
Да, и все нормально. Ну,
что?
Зачем? Надо заниматься
вы знаете,
собой.
Слушайте, вы знаете, сколько в Риге населения? 630 тысяч. А был миллион.
Я Прибалтику хорошо знаю.
Конечно, вы еще скажите, что вы лучше меня знаете ее.
Нет, а я сказал меньшего. У меня на все есть подстилка. Я вам о чем хочу сказать. Давайте с завтрашнего дня, вы прекрасный ведущий, начните разговаривать о нашей внутренней ситуации. О нас с вами, а не о поляках. У поляков все отлично. И батька,
А я, стоп. А я о наших проблемах не говорю, да?
Вообще не говорите.
Ну зачем вы такие вещи говорите? Я не говорил о трагедии воинской части.
Уважение к вам заставляет вам делать такие замечания. Я ваш слушатель. Вы все извините.
Спасибо, спасибо. Я действительно искренне вас благодарю. Спасибо, хорошо.
Я вас тоже спасибо.
Спасибо за звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Леонид, Москва.
Да, Леонид, слушаю.
Ну, по порядку, если позволите, поводу предыдущего звонившего. Во-первых, если бы Украина кому-то была нужна в НАТО, она бы уже была там после Крыма.
Нет.
Мое мнение такое.
Нет, я объясню. Да. Устав НАТО запрещает принимать страны, на территории которых идут военные конфликты. Невозможно.
Я понимаю, но посмотрите. Любой устав, вот предыдущий слушатель юрист, он, наверное, нам рассказал.
Он экономист.
Любой устав. Ой, экономист, да. Ну и какой-нибудь юрист нам мог бы рассказать, что в любой устав либо можно внести корректировки, либо другой вариант, можно подогнать ситуацию под соблюдение устава.
Но это удар огромный по имиджу НАТО первый. Не все страны поддержат такое решение. Вы поймите, это огромные риски.
С Украиной, ладно. Второй вопрос по поводу мигрантов. Тут я с вами абсолютно согласен, что проблема мигрантов у нас бы стояла очень остро, если бы у нас, если бы мы были, допустим, вот условно там в Евросоюзе и принимали бы себя мигрантов. У нас была бы тьма мигрантов.
Ну, у нас немало, надо признать, что предыдущий...
Немало, но давайте будем откровенны, что, например, там предыдущий служба назвал кого? Азербайджанцев, да, например. Это совершенно не те ребята, которые приезжают там из республики Чад или из Нигера.
Это да.
Вот, при прочих равных все мы люди, но тем не менее, да, там многие из них с советским образованием, все они знают русский язык, все они так или иначе более-менее с нами в одной социальной среде, в более-менее похожей культуре. Это другая история, тут надо четко понимать. Ну и самое главное, ключевое, вот он говорит, что капитализм там, типа социализм, капитализм пережил социализм, но на самом деле он, видимо, не видит каких-то изменений в обществе глобальном. И многие люди молодые, я вот сам достаточно молодой человек, я при этом сам капиталист, но я при этом понимаю, что капитализм это тупиковая история. Но... Это тупиковый путь развития. И единственный нормальный, доступный человечеству в целом путь развития это социализм. И по-другому не будет. Это вопрос только того, насколько долго мы будем тянуть и приходить к этому. Но рано или поздно мы должны к этому прийти.
Ну, а вы же понимаете, что есть страны, которые просто не способны к этому прийти.
Ну, знаете, как говорится, не умеешь — научим, не хочешь — заставим.
Но вы не научите, допустим, народы Афганистана там или Индии, да, или Брунея жить при социализме. Вы же согласитесь.
Ну, вот лично я, может быть, нет, но я думаю, что если поставить такую задачу, включить излучатели, да, телевизионные...
Не, если включить далее. Еще излучатели, которые 30 патронов в обойме имеют, то тогда да.
В том числе, да.
Или как конкистадоры, допустим, поступали. Тогда да, тогда можно насадить все, что угодно.
Но я думаю...
Но
я думаю, что мы естественным путем придем к этому. Все человечество в целом, к социализму. Потому что, понимаете, капитализм, вот, ну, я хорошо живу в России, мне жаловаться не на что.
Я понимаю, поэтому, но
я при этом понимаю, что в целом это тупиковая вещь. Ну, все богатые быть не могут.
Да
это
нет, понятно, подождите, послушайте, богатые и бедные были всегда и будут во всех странах. Практически во всех странах есть бедные и есть богатые. Просто не должно быть количества в таких державах, как Россия... Количество бедных не должно зашкаливать за какие-то все разумные и неразумные пределы. Это первое. Второе. Разрыв между богатыми и бедными не должен быть таким огромным. Потом не нужно забывать о такой прослойке, как средний класс, который тоже обязательно в развитом обществе.
Абсолютно. Но вы же знаете, что при капитализме богатые богатеют, а бедные беднеют.
Я понимаю. Но в некоторых... понимаете, есть...
Где-то прибыло, где-то убыло, да? Поэтому если нет справедливого распределения благ... то как бы ничего не получится.
Ну, поверьте, даже при социализме справедливого распределения благ не может быть априори, вот чтобы вот все было по-честному, по справедливости. К этому, этого можно было добиться...
Абсолютно, я согласен.
Ну, конечно.
В среднем по палате это, согласитесь, более справедливое устройство общества, чем капитализм.
Ну, я соглашусь. Ну, вот, допустим, смотрите, мы говорим с вами о странах, да, где социально направлено. Допустим, Финляндия, Швеция взять.
Финляндия 2 года работал, жил...
Да, а вы в курсе, что вот на прошлой неделе там был вновь опять урезан бюджет на социалку из-за того, что вот беженцы опять, надо беженцев принять, надо сделать тот... Вы поймите, что даже страны успешные, и сейчас успешные, безусловно, скандинавские страны успешные, они отличаются по уровню жизни от нас, но сейчас они начинают...
Радикально.
Согласен, я тоже в Норвегии провел какое-то время. Но они сейчас начинают хвататься за голову. То есть иммиграционная политика их подкосила. Понимаете? Это огромная проблема, большая, на самом деле.
Без сомнения, вот в этом как раз чем отличался Союз, например, да, он этих людей, у них на родине развивать пытался, как там советские солдаты приходили и после себя оставляли школы, больницы и дороги, да. Ну вот в этом смысле. А Европа решила наоборот, мы их сейчас себе всех привезем,
спасибо,
и тут будем перевоспитывать. Но это бред.
Спасибо.
Так не получится.
Да, спасибо большое за звонок, хорошая вещь. Абсолютно не получится. Социализировать их невозможно некоторых. Да, ой-ой-ой, заброс какой идет.
Да, я убрал радио. Здравствуйте.
Здрасте. Михаил. Да, слушаю.
Я слушал, да, вот этого товарища. Он сам капиталист, но недоволен капитализмом. Дело в том, что там-то народ лучше живет, но там богатые люди, миллиардеры, ну, больше делают как бы свои взносы.
Вы что хотите сказать? Коротко.
У меня такая просьба, вот я сегодня утром слушал Гудошникова.
Да.
И вот в рекламе новостях про сестры Хачатурян говорили, да?
Так.
Вы можете ему как-то вот включить вот программу или поговорить?
Ну, я должен прослушать эфир, я не слышал эфир, поэтому...
Можно про это...
Мы не об этом сейчас говорим, к сожалению, да, или к счастью, не знаю. Спасибо за звонок. Я не в теме, о чем говорил Алексей в утреннем эфире. Добрый вечер.
Это Павел опять, Москва. Да, ну вот давайте говорить о наших проблемах, давайте. А это что, не наши проблемы? Это что, не наши проблемы, если... 400 километров от Белгорода будут стоять атомные ракеты. Это не наша проблема.
Понимаете, в чем дело? Вот у нас, смотрите, у нас радиослушатели делают... Говори о наших проблемах, говори о тех проблемах. Вы поймите, я разорваться не могу и повестку как бы, ну, формирую вот этого эфира.
Да нет, что он указывает, будет о каких проблемах. Это и есть самое, что наша проблема. Нет. А это что, не наша земля? Мы что, не его, наши деды и прадеды ее не отвоевывали?
Это понятно.
Я не пойму, потому что вот эти люди что хотят? Они хотят что? Они хотят...
Я все понял. Да. Спасибо за звонок, хорошего вечера. пришло время прощаться. По традиции, выбор последней песни эфира я оставляю за режиссером сегодняшнего эфира. Евгений Мирзон был за режиссерским пультом. Михаил Шкназаров для вас работал. Завтра вечером снова в эфире.